Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 11 декабря. Сегодня говорим вот о чем. Россия нарастила давление в Маринке и Новомихайловке. Мы узнаем актуальную обстановку на месте. Расскажем о подразделении, которое провело самые дерзкие операции в войне с Россией. Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил о почти полусотне атак армии России на позиции ВСУ вокруг Авдеевки. Это половина от общего количества атак агрессора на всех направлениях. Штурмуют россияне город по-прежнему со всех сторон, кроме западной. Спикер сил обороны Таврического направления Штупун в эфире телемарафона в этот день заявил, что Россия накануне начала массированное наступление при поддержке танков и БМП на Авдеевском и Маринском направлениях. Ранее он сообщал, что агрессор сосредоточил там войска в размере 40 тысяч человек. Кроме Авдеевки и Маринки, городов к западу от Донецка, Россия рвется вперед на Купянском направлении. Проект Deep State подтвердил их продвижение у першу травневого. Также аналитики констатировали, что агрессору удалось взять две высоты к западу от Бахмута и спрогнозировали, что Россия продолжит рваться на Часофьяр, это ворота в подконтрольной Украине часть Донбасса. В студии поговорим сегодня о том, зачем Россия бросает свои танки и БМП сотнями на украинские позиции, теряя их под огнем FPV дронов и артиллерии. Какую роль украинская бронетехника играет в сдерживании натиска России? И какую роль западные танки на вооружении ВСУ смогут сыграть в будущем украинском контрнаступлении? Сегодня с нами будут спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, Николай Соломаха, эксперт в бронетанковой отрасли и эксперт программы «Латинская Америка» и «Карибский бассейн» Совета по внешней политике «Украинская призма» Анастасия Косенко-Сологуб. Обсудим недавний визит президента Владимира Зеленского в Аргентину. Ну и там он встретился с президентами еще ряда латиноамериканских стран. Друзья, напомню, вы можете звонить к нам в эфир, наш номер 0800 300 403 и писать на наш вайбер. Номер вайбера плюс 38 095 151 95 05. 5 звонки и сообщения в мессенджере, естественно, бесплатные. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Сначала фронт.
Бахмут. К северо-западу от города, по данным Генштаба, российские войска штурмовали Григоровку и Богдановку. Возле последней, а также возле Хромова, имеет прогресс, констатирует Deep State. На юге Андреевку и Клещиевку. По данным Deep State, возле Клещиевки агрессор ведет бой за высоты. Пропаганда РФ еще на прошлой неделе праздновала их взятие. По направлению от Бахмута к Северску российские войска штурмовали Веселое. На юг от Раздолоки на выходных фиксировалось их продвижение. Авиаудары Часовьяр, Торецк. Западный край Донецка. Армия Украины отбила штурмы в направлении Первомайского, Новобахмутовки, Северного, Тоненького и Авдеевки, сообщает Генштаб. На Маринском участке атаки были направлены на Новомихайловку и Маринку. Последний противник продвинулся за выходные. В Новомихайловке, по выводам Deep State, ситуация также ухудшается. Колонны РФ заезжают на восточные окраины, пока их удается уничтожать. Авиаудары Калиново, Очеретина, Новопокровская, Авдеевка, Новомихайловка. Лиман Кременаев-Купянск. На протяжении суток армия Украины отбила атаки на Синьковку, Петропавловку, Терны. Авиаудары Петропавловка, Песчаная, Чернещина, Дружелюбовка, Твердохлебово, Макеевка, Терны, Колодези и Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области отбиты атаки юго-восточнее от Угледара. О работе штурмовой авиации не сообщается.
Главком вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден побывал на фронте в Украине. Он посетил позиции 45-й артбригады. Ее пехотинцы и артиллеристы как раз проходили обучение в Швеции. Воюет в этом подразделении шведская техника, в частности САУ «Арчер». Главком шведских вооруженных сил сказал, цитирую, «Я хотел увидеть и услышать своими глазами и ушами, как оказывается поддержка на месте, и получил подтверждение, что это действительно имеет значение». По словам Бюдена, Швеция дальше сосредоточится на помощи запчастями, техобслуживанием и боеприпасами вооруженными силами Украины. Согласно карте Deep State, Украина контролирует западный край Маринки, а Новомихайловка полностью под контролем сил обороны Украины. На протяжении выходных агрессор усилил давление и там, но продвижения эти небольшие. Мы сейчас покажем в динамике их на карте сейчас. И рассмотрим дальше обстановку Маринки, Новомихайловки вместе с Александром Штупыном, спикером сил обороны Таврического направления. Александр, добрый вечер.
Доброго вечера.
Александр, расскажите, пожалуйста, какие силы сейчас Россия задействует для атак на Маринку и Новомихайловку? Они там чем-то усиливались или действуют теми же силами, которые ну, вот ждали своего часа для того, чтобы пойти на штурмы?
Так, резервів не фіксується якогось великого підтягування. Єдине, що ворог поповнює весь час втрати. І вчора досить активно наступав як на Авдіївському, так і на Мар'їнському напрямку. І сьогодні продовжує тиснути на наших оборонців. Завчора, можна сказати, це був певний рекорд одночасності, ну, такої великої кількості одночасних штурмових дій на всіх напрямках, що довкруга Авдіївки, так і в райони Мар'їнки, Новомихайлівки і Побєди. Тобто, якщо біля Мар'їнки майже півсотні, біля Авдіївки майже півсотні атак зафіксовано за добу, і біля Мар'їнки ще десь близько 18. От, застосовує, багато кинув вперед техніки і також діє з підтримкою авіації. Зафіксовано 15 авіаударів за добу. Це все КАБи і все Мар'їнський Донець, Мар'їнка і Авдіївка.
Александр, а тактика оккупантов как-то вокруг Мар'їнки и вокруг Авдіївки отличается или приблизительно одно и то же?
Наразі, якщо раніше біля Авдіївки ворог діяв невеликими групами, то вчора вперед кинув такі уже десь близько двох взводів мотострілецьких за підтримки техніки. Спалено за добу 11 танків і 15 БМП та БТРів, плюс бронеавтомобілі, ну і декілька артилерійських систем. Біля Мар'їнки ворог менше застосовує техніки, тобто там майже немає підтримки, там вперед йде піхота в більшості.
А вот у нас совсем скоро в студии будет эксперт по бронетанковой отрасли Николай Соломаха. Вы вот говорите, что Россия снова бросает свои танки, БМП, бронеавтомобили на вот в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки «Таврия». Скажите, а с какой целью они используют? Для транспортировки просто личного состава или какие-то еще вот цели у вот, ну, вот этой бронетехники, которую Россия бросает нам вперед?
Ну, по великому рахунку, БМП і БТР задіюються для транспортування і для якоїсь вогневої підтримки, і їх прикривають танки.
А що це за моделі БТРів, БМП, танків? Об этом можемо говорити?
Не можу вам казати, якби ви мені зазначили про це раніше, я б дізнався про ці нюанси.
Какие вообще цели сейчас у России на этом участке, вот с юго-западу от Донецка? По сути, они выдавливают этот выступ в линии фронта. Ну, если берут Мар'їнку, пытаются брать Мар'їнку, как вы это, ну, вот объясните? Это что, попытка выстроить такой вокруг Новомихайловки что-то похожее на Авдіївський мішок? Снова вот такая тактика клещей какая-то?
Не буду аналізувати ворога, ну, Авдіївка і Мар'їнка для них більше якась політична, так скажімо, мета, щоб показати, що російська армія ще на щось здатна. Біля Новомихайлівки, ну, він намагається йти вперед, це більше ми розцінюємо як якісь відволікаючі маневри від основного удару.
Дипстейт констатирует проект, что бронеколонны россиян выскакивают на окраину Новомихайловки, пока что их там разбивают, там достаточно сейчас большие потери, да, несет агрессор в бронетехнике, как и возле Авдіївки.
Не чую вашего питания.
Я вот говорю о том, что Дипстейт говорит о том, что бронеколонны россиян выскакивают на окраину Новомихайловки этого села, но пока что разбивают украинские защитники эти бронеколонны. Там большие потери несет агрессор тоже, как и вокруг Авдіївки в бронетехнике.
Взагалом, я скажу, по всьому напрямку, там, де ворог задіює свою бронетехніку і намагається йти її вперед, вона ще на підході. Палиться десь 60-70% бронетехніки, та, що залишається цілою, повертається назад, ну, якщо може, звичайно.
Да, ну вот это вот очень странная действительно тактика. Александр, ну расскажите на немножко обновление по Авдіївці. Это такая стабильная горячая точка. Вы вот сами сказали, что из общего количества в почти сотню атак за сутки на всех направлениях половина на Авдіївському направлінні. Несмотря на то, що вот Росія пытается такі клещі создать, последнее продвижение у агрессора были там зафиксированы еще около 7 числа декабря, а в нынешних условиях это достаточно давно, потому что я так понимаю, что натиск очень серьезный. Можете рассказать, в каком состоянии сейчас украинские позиции на Коксахиме, вообще по флангам, за счет чего получается удерживать эту линию фронта сейчас там?
За рахунок підготовки, за рахунок роботи наших аеророзвідників, роботи артилерії, ну, я скажу, що всі вогневі засоби працюють проти ворога і досить ефективно.
Бої йдуть возле Коксахима вже, чи ні?
Ну, ворог намагається підступитися до Коксахима, ну, поки що в нього виходило, скажімо, певні групи виходили до забора, і там їх просто розбивали, і дуже багато трупів навкруг валяється.
Спасибо большое вам, Александр, за ваше время. Александр Штупун с нами был, спикер сил обороны Таврического направления. Мы идем дальше. Прошло полгода после разрушения российскими войсками дамбы Каховской гидроэлектростанции. Тысячи жителей Херсонщины потеряли тогда все, что имели. А природа сильно изменилась. Эти изменения еще предстоит наблюдать дальше. Они сейчас в процессе. Мой коллега Иван Антипенко подготовил репортаж о том, как эта крупнейшая техногенная катастрофа отразилась на жизни людей.
Після руйнування Каховської ГЕС у Херсоні тисячі родин опинилися в зоні підтоплення. Сьогодні, майже через півроку після катастрофи, кілька десятків херсонців залишаються без житла і вимушені жити в одній із лікарень міста.
Проживала в місті Херсон, район гідропарка. Це щось було страшне. Я не чекала навіть, що таке може статися. Вода так стрімко припливала, що за якісь півгодини, поки я рятувала кішку з котятами, вона піднялася мені до грудей. І я вже зрозуміла, що треба рятувати не котів, а своє життя. Я тоді їх підняла там на сходинки, щоб вони могли викарабкатися на дах будинку, а сама почала шукати вихід, кинулася до фіртки, почала на себе тягнути, а вода не відпускає, тому що дуже з великим напором вона мчалася з усіх сторін і не відпускала вона фіртку, я не могла її відкрити. Всі діти і онуки, ще коли проходив тут референдум, вони виїхали за кордон. Вони не захотіли тут під окупантами знаходитись. Ну, а мені треба було залишитись, тому що в нас велика собака, німецька вівчарка.
Зараз от що з вашим будинком, розкажіть, ви знаєте про це?
Вода стояла 6 метрів висотою, це ж зовсім не було видно ні даху, нічого не було видно. Все стояло в воді, все. І вода, як то кажуть, все зруйнувала. Дуже мало речей. Загалом майже все там пропало, тому що воно стояло, вода довго стояла. Майже місяць ми туди не змогли добратися. Дуже-дуже води багато було.
Ну, ми надаємо їм допомогу у всьому. У всьому. Ну, починаючи з прихистку над головою, їдою, ліками і всім остальним, що потребує людина. Більш люди – це похилого віку, більш люди – одинокі і самотні, які не можуть не виїхати, не повернутися до дітей, тому вони у нас.
Район Чайковського, нас одразу там затопило. Та нічого не встиг, часть документів взяв, медалі залишились там, все, у мене три ордени. Три ордена і медалі два ряда. Все обвалилось. У мене дом, короче говоря, он на глине построен. Старий дом. Старий, хороший, добротний. Все. Ну, воно все обвалилось. Ну, так як-то вийшло. Да ничего не осталось. Вообще ничего не осталось. Я в джинсах, в тенниске и в шлепанцах. И, причем не в своих шлепанцах. У меня сосед во время войны спасался. Все время шлепанцы остались. Я бил шлепанцы, выскочил, вытащил животных. Будут какие-то выплаты, буду строиться. Ну, буду строиться, насколько здоровье, я не сильно хожу, нисколько это самое, ну, буду строиться, сосед будет помогать, ему тоже строиться надо.
Будете залишатися в Херсоні?
В Херсоні? Та я никуда не хочу. Это моя родина.
Это ж кислоты не могут. Ну, что, все как у всех, холодильник, газ, плита, все остальное такие. Чтоб там баснословні там хоромы были, нет, ну, и того немає, що було. Це знесло.
Тобто вам повертатись немає куди?
Нема. Ні кола, ні двора, як кажуть. Ну от лікарня нас приютила тут, от ми перебуваємося, поки дах над головою є, отак і живемо.
Вирішили не виїжджати нікуди? Чи
я не виїжджаю, нікуди не виїжджати не собираюся.
Чому?
Я пережив там бомбежку, пережив окупацію, і тепер я буду втікати кудись. Як говориться, прошлого лишили, а будущее неизвестно. Таке от. Ходунки мої, з якими поначалу бігав, питаюся оце на милицях ходить. Важкувато. Взривами скло повишибало. Я під такими бомбежками був, що мені те, що зривається чуть далі 50 метрів, я не вважаю то за взрив.
Як вам сказати, бомбежка, ми привикли. Уже настільки, особливо там, де ну, затопило, це дуже близько до Дніпру, дуже близько. І в цьому бах-бах над головою безконечно. Устали боятися, устали. У нас навіть бувало так, що ми... Оно бабахкає там, там у вас подальше. Ми можемо якусь українську пісню затягнути. Можемо, хоча багато російськомовні, але ми любимо свою Україну, любимо її, дуже переживаємо за мальчиків наших, які гинуть. Так хочеться, щоб вони всі залишились живі. Всі, ніхто не погибав. Це наша боль. Ну і, звісно, боль, що... Мы стали вообще, ну, практически никто.
О своих операциях они говорят с улыбкой, называют их специфическими. Без перекрытия авиации бойцы спецподразделения «Артан» Главного управления разведки вернули Украине контроль над вышками «Бойко» в Черном море. Прямо с катера подбили российский истребитель. И несмотря на непрерывные атаки российских сил, еще и отправились на спасение своего коллеги, который выпал за борт. Кто те люди, которые воплотили в жизнь эту операцию? Кого берут в «Артан»? И почему несколько бойцов спецподразделения заживо закапывают землю? Мой коллега Тарас Левченко смог пообщаться об этом со спецназовцем ГУР с позывным «Саба».
До нас можливо попасти тільки через знайомих, які мають гарний рівень віри. Потім іде процедура, співбесіди, ціла купа перевірок різного роду, поліграфи. Людину вивчають дуже сильно, тільки після цього приймають рішення. Ті люди, з якими я знайомий, це виключно добровольці, замотивовані, у яких практично всіх була можливість не воювати, які досить непогано жили, але не могли стояти осторонь цієї проблеми, в яку наше життя внесла Росія. У нас багато майстерів спорту, чемпіонів по контактним видам спорту. Бокс, тайський бокс, боротьба, ММА. Людина, коли впала, вона може вставати і йти до своєї мети. Ну, як на рінгі, ти вийшов, ти розумієш, що перемогти противника, ти можеш побувати в нокдауні. Головне – встати через себе. Воно формує характер. А от з психології тяжеліше.
На яких напрямках ви встигли побувати за час повномасштабної війни?
Під розділ, ну, спочатку це були бої за визволення Києва. Це були операції «Херсонський напрямок», «Миколаївськ». В тій стороні були. Це була битва за Бахмут. Ерглобгарська операція, були різні операції в тилу ворогів. Я безпосередньо приймав участь в енергогарській операції, безпосередньо був на тому боці. Ми зайшли, висадилися. Були операції на Харківському напрямку. В Чорному морі також. Робота в тилу ворога, що під собою підрозуміває. Робота з залізничною інфраструктурою, з лініями електропередач, склади, збір інформації. Є інформація про скупчення сил противника в тих чи інших місцях. Ми вже можемо передавати інформацію на штаби, а там вже приймають рішення щодо враження їх. Зведена група, вона в себе включає різні підгрупи. Тобто є підгрупа розвідки, є підгрупа евакуації, є підгрупа догляду, ну, група досмотру. Ну, наприклад, якщо ми маємо на увазі там класичну засідку, одні люди здійснюють огневе враження, одні люди здійснюють прикриття, є такі групи визначені, які здійснюють безпосередньо огляд місця події. Всі операції, в яких я приймав участь, я в них лишаюсь. Немає ні одної більш важливої чи менш важливої з моєї точки зору. Поясню, чому. Всі мої люди цілі, з ким я заходив, з ким я виходив, всі живі. Це для мене головний критерій топ-операції.
Під час одного з завдань штурмова група російських сил зіштовхнулася з вашим спецпідрозділом. Це публічна інформація, це каже ваш колега Лютий в інтерв'ю, що був тоді присутній Кирило Буданов на цій операції, він по рації зв'язався із російським військовим.
Так і є. Ну, вони вийшли в ефір, там які свої умови пробували надиктовувати.
А що їм Буданов відповів?
Ну, відповідь була такою, що вони здалися групою, так це справді було.
І скільки людей після розмови з ним здалися в полон?
Я, наскільки я пам'ятаю, це було більше 10, скільки не пам'ятаю, 10-20 група штурмова, як вони самі називають, русські.
На вишках Бойка є інформація, що там же російські гелікоптери приземлялися, так, за потреби?
Там є площадки артилерійні, є навіть відео, де їх спецназ ФСБ відпрацьовував. Я не веду облік тих противників, не веду облік захваченого майна. Це не підпадає під мою компетенцію. У відкритих джерелах було вказано, що захопили РЛС Ніва Б і захопили там некеровані авіаційні ракети Нари в Стрюма. Ніва Б РЛС, радіолокаційний комплекс. Наскільки я розумію, він контролював все побережжя.
Ну, тобто рух суден у Чорному морі, та загалом російських?
Загалом. Вони втратили цю можливість.
З якими видами російських військ ви найчастіше перетинаєтесь на передовій? І які враження вони на вас справляють? В сенсі підготовки, моральної стійкості і так далі.
Що я за них можу сказати? Можу вам сказати, що на вишки Бойка вони не висадились. Знали, що ми там є, не висадились. Їх було проще нас розстрілювати літачками, було проще нас безпілотниками бомбити. Розумієте, тут таке питання, якщо на то пішло офіцерська честь. Як офіцер може вбивати мирне населення, як вони робили Ірпінь, Буча, Городянка? Про що ми можемо говорити після таких ситуацій? Якщо людина йде свідомо вбивати, гвалтувати мирне населення, офіцерська честь, де вона?
Перемога України для вас коли настане в цій війні?
Так ми вже перемогли ще на початку. Вони ж сюди не зайшли. Ми з вами в Києві розмовляємо. Люди живуть цивільним життям. Хіба на цьому перемога? А тимчасово окуповані території будемо все робити для їх звільнення.
Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил о почти полусотне атак армии России на позиции вооруженных сил Украины вокруг Авдеевки. Это половина от общего количества атак агрессора на всех направлениях. Штурмуют россияне город по-прежнему со всех сторон, кроме западной. Ну а спикер сил обороны таврического направления Александр Штупун вот буквально несколько минут назад в нашем эфире подтвердил, что Россия начала накануне массированное наступление при поддержке танков и броневых машин пехоты на Авдеевском и Мариинском направлениях. Также он ранее сообщал, что только на Авдеевском направлении оккупанты сосредоточили около 40 тысяч человек. К нам присоединяется подполковник в отставке, бывший командир танкового батальона, эксперт бронетанковой отрасли Николай Соломаха. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, видим, мы считаем, что нужно пообщаться с вами, учитывая вот эти вот бронетанковые волны, которые Россия постоянно использует в штурмах Авдеевки, ну, как видим, уже и сейчас и Маринки. Вот бойцы 110-й отдельной механизированной бригады даже наглядно продемонстрировали объем и количество потерянной техники россиян при штурме только Авдеевки. То прошу коллег сейчас показать, да, вот они показывают колонны, которые идут на Авдеевку, и ну и как вооруженные силы Украины их уничтожают. Там все просто склад металлолома вокруг этого города, который Россия пытается сейчас штурмовать. Зачем они используют вот эти вот бронетанковые свои кулаки при штурмах? Если, ну, там есть такие определенные килл-зоны, да, я так понимаю, куда они заходят, и еще на подступах к городу в ВСУ их уничтожают, а они все дальше и дальше гонят туда бронетехнику. Как вы понимаете эту тактику?
Понимаете, солдат с автоматом, с пулеметом, даже с гранатометом, он не в состоянии преодолеть те 200-300 метров, которые находятся перед узлами сопротивления украинских вооруженных сил. То есть для того, чтобы пройти эти 200-300 метров последние, нужно уничтожить наши огневые точки. Вот. Уничтожить их можно только при помощи автоматических орудий, которые находятся на боевых машинах пехоты БМП-2, БМП-3 или на БМД-4, или более сильным оружием – это танковые пушки. То есть для того, чтобы успешно подавить сопротивление наших войск, необходимо использовать автоматическое или танковое оружие прямой наводки с расстояния прямого выстрела, то есть это 1,5 километра и ближе. Вот, поэтому они пытаются всю свою технику вывести непосредственно на такие расстояния, а в условиях застройки эти 1,5 километра и ближе превращаются иногда в 100-150 метров, иногда в 50 метров. Вот, соответственно, при грамотной организации обороны, при разведке и при использовании нашей артиллерии, наши командиры, наши штабы, наши войска стараются воспрепятствовать продвижению бронетанковой техники на непосредственно линию прямого выстрела и на прямую видимость наших огневых позиций. Вот поэтому и происходит то, что происходит.
Николай, я правильно понимаю, что оккупанты просто не могут не использовать при штурмах, в частности, Авдеевки, да, где большая такая застройка и фортификации, укрепляемые 2014 года, танки и бронетехнику? У них нет другого выбора просто?
Значит, выбор вообще-то есть. Выбор – это использование авиации, выбор – это использование артиллерии. Но авиация уничтожается непосредственно над нашими огневыми позициями, переносными зенитными ракетными комплексами и войсковым ПВО, то есть это тем ПВО, которое действует на расстояние до 10-15 километров. Это первое. Второе – можно использовать огонь артиллерии и минометов. Но опять же, это необходимо тратить огромное количество боеприпасов, потому что подавить взводный пункт, это нужно потратить около 1000 артиллерийских выстрелов калибра 122 миллиметра. Калибра 152 миллиметра – это 800 артиллерийских выстрелов. Это очень долго и это очень дорого. Соответственно, приходится использовать бронетанковую технику. Вот оно и результаты.
Николай, а вас как впечатляют потери российские на Авдеевском направлении? Там какие-то сумасшедшие просто цифры в танках и БМП, или это для России не так и страшно?
Понимаете, учитывая то, что россияне могут за год вставить в строй приблизительно 1000-1200 единиц танков и около 3000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, то это не сильно большие потери. Вот. Последние месяц-полтора, когда идут очень интенсивные боевые действия непосредственно в районе Авдеевки, вот, россияне теряют в день до 10 танков и до 30 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Вот. Это такими темпами они могут наступать на этом участке приблизительно еще 1.5-2 месяца. Вот. Потом, соответственно, произойдет затишье, потому что есть еще и другие участки, на которых они тоже вынуждены использовать бронетанковую технику. Это и район Токмака, это и левобережье Днепра, это и Купянское направление. То есть рано или поздно это все прекратится. Вопрос в том, что необходимо, значит, соответственно, все эти моменты предвидеть и иметь на резервы и оружие, и подготовленного личного состава, потому что вести непрерывно боевые действия наши солдаты, наши офицеры точно так же не могут, как и враг. Максимум, на что способен человек, это 72 часа. А дальше он просто-напросто выключается, несмотря даже на прямые угрозы жизни.
Вот эта техника, которую Россия теряет под Авдеевкой, в частности, это с колес техника, имею в виду, с заводов, или это какие-то со складов, да, такая более-менее расконсервированная или собранная из расканнибализированных, да, ранее броневых машин пехоты и танков?
Значит, практически вся техника, которая сейчас поступает в вооруженные силы Российской Федерации, она происходит подготовку или в армейских ремонтных полках, или батальонах, или непосредственно на предприятиях, на бронетанковых ремонтных заводах, или на заводах-изготовителях. Это Уральский вагоностроительный завод, и это Омск-Трансмаш. Вот. То есть есть возможности, физические возможности предприятий и физические возможности ремонтных подразделений. Нельзя сейчас взять технику с базы хранения. Все то, что там хранилось, что можно было использовать, оно уже все давно попало в войска. Сейчас необходимо производить ремонт по техническому состоянию, а иногда и капитальный ремонт, и только потом направлять это все в войска.
А в процентном соотношении вооруженным силам Украины как удается поражать наибольшее количество российской бронетехники? То есть что такое на фронте сейчас бич для российских танков и БМП?
Это все-таки умелое использование артиллерии и умелое использование средств корректировки. То есть это использование различных беспилотных летательных аппаратов для корректировки огня артиллерии. На втором месте это использование уже непосредственно различных беспилотных летательных аппаратов, начиная от барражирующих боеприпасов, заканчивая сбросами различными. И после этого противотанковые управляемые ракеты различных типов, которые находятся на вооружении. И самое последнее место, как ни удивительно, это танковые дуэли.
Господин Соломаха, а почему не FPV-дроны на первом месте? Были ли они когда-нибудь на первом месте? Да, ну, постоянно украинские бойцы вот восхищались работой своих коллег и своих подразделений, как удается вот такими минимальными затратами уничтожать бронетехнику. Они какие-то противоядия нашли, россияне? Может быть, эти «Контакт-1», да, вот эти вот решетки, мангалы, которые защищают от этих FPV-дронов? Или, в принципе, FPV никогда по сравнению с артиллерией первое место не занимали?
Во-первых, FPV-дроны никогда не занимали. И второе, использование FPV-дронов, оно очень хорошо разрекламировано только потому, что практически всегда есть сигнал, который получает оператор, и его можно снять на мобильный телефон, находясь рядом, и потом выложить это в интернет. Гораздо сложнее показать работу артиллерии, еще сложнее показать работу танков. Почему? Потому что когда танк работает на прямой наводке, то абсолютно никто не рискнет рядом с ним снимать его работу. Вот. Да, FPV-дроны – это очень страшно и для наших войск, это очень страшно и для войск оккупантов, и они не нужны. Вот, точно так же, как и нужны баражирующие боеприпасы и остальные виды оружия, но это не основное средство.
Четвертое место, вы сказали, это танковые дуэли, да, непосредственно. Мы с вами, я вот еще помню, там в преддверии украинского наступления летом-осенью пытались смоделировать вот эти вот танковые дуэли, там основной боевой танк российский, там ЛТ-72 или ЛТ-90, и вот образцы западные, Леопард 1, 2, Челленджер, все пошло не так, как пошло. Сейчас какую роль играет бронетехника в уже, по сути, сдерживании, да, натиска армии России на позиции сил обороны? Они вот занимают какое-то свое место или ждут будущего украинского контрнаступления, попытки?
Они занимают свое место. Это снайперские винтовки очень большого калибра, которые работают на расстоянии до 2,5-3 километров, уничтожая бронетанковую технику противника и уничтожая наступающую пехоту, используя осколочно-фугасные снаряды советского производства, это танки советского производства, вот, или, значит, многофункциональные снаряды, те, которые Украина получает уже от своих союзников.
Николай, в контексте статьи Валерия Залужного в начале ноября, опубликованной в журнале «Экономист», предыдущие его публикации в этом же издании, они были посвящены, в частности, танкам. Это был такой, ну, один из мейнстримов требований украинского главкома. Тут же фактически не звучала вот эта тема. Как вы думаете, почему и что танки – это уже не приоритет для вооруженных сил Украины, для будущего наступления, ну и для сдерживания натиска России?
Значит, приоритетом сейчас являются несколько другие вещи. Самый первый приоритет – это обученность и подготовленность личного состава и штабов. Вот. А дальше, учитывая то, что враг создал очень мощную многоэшелонированную оборону, это средства для преодоления этой обороны, это боеприпасы, это различные виды вооружения, которые в состоянии разрушать бетонные укрепления. Это средства разминирования, причем даже дистанционного разминирования. И это те же самые танки, вот, но только каждый танк должен быть оснащен уже колейным тралом. Вот. Это могут быть катковые тралы, это могут быть ножевые тралы, это могут быть комбинированные катково-ножевые тралы. Но каждый танк должен быть оснащен для того, чтобы он не был остановлен тем количеством мин, которые противник расположил на основных возможных направлениях наступления танков и боевых машин пехоты.
Николай, а что это такое? Расскажите немножко, да, это какое-то приспособление, которое позволяет обезвреживать мины на пути исследования танков, да, вот эти колейные тралы?
Ну, да, ну это КМТ-5, 6, 7, 8, есть несколько поколений, они создавались и в советской армии, в Советском Союзе, они создавались на Западе и они есть в большинстве стран мира, это на специальных рамах, впереди расположены катки большого веса, которые, под которыми подрываются, значит, противотанковые мины. Вот. Есть ножевые траллы, которые работают как плуг и сдвигают мины в стороны. Вот. А есть комбинированные, как тот же КМТ-7, когда идет и катки, вот. А как последнее средство защиты это еще и ножевой трал. Почему? Потому что катковый трал выдерживает, ну, 5-6 подрывов. Максимум это до 10 подрывов. Потом рано или поздно его приходится сбрасывать. Почему? Потому что он тяжелый и, в принципе, вот, танк в состоянии преодолеть 200, максимум 300 метров. Вот, нагрузка на двигатель очень большая, возрастает температура в системе охлаждения. То есть, преодолев эти 200-300 метров, танк, в общем-то, вот, нуждается или в охлаждении, или необходимо сбрасывать этот минный трал и переходить к использованию более легкого, это ножевой колейный минный трал.
Да, как раз вы предвосхитили мой вопрос. Таким образом, вот танк может превращаться в машину для разминирования. Тут есть определенные пределы и нюансы. Да, он не может двигаться и взрывать все мины по дороге. Есть определенный запас прочности для этого.
Естественно.
Вы вот назвали первую проблему, это проблему с обучением личного состава, экипажа этих танков. Что, были эти проблемы, да, они обнаружились после того, как, ну, вот украинские защитники обучались в Британии, я так понимаю, и так далее. Слишком быстро и слишком много информации. В чем проблема?
Проблема есть еще и в психологии. Вот. Не каждый механик-водитель в состоянии... Вот, пережить те явления, когда перед ним под колейным минным тралом подрывается противотанковая мина, потом одна, вторая, третья. Вот, то есть к этому нужно готовить. Uh-huh. Вот, это первое. Второе. Вот, нужно обучать, как эти колейные минные тралы навешивать и как их использовать. Этого, к сожалению... Вот. При подготовке танкистов своевременно сделано не было. Вот. Ну и недостаточное количество подобных тралов.
Господин Саламаха, тем не менее, по вашим оценкам, я понимаю, нельзя называть, да, точные цифры, но летнее-осеннее наступление Украины де-факто завершилось, хотя об этом не заявляли, да, официально ни Валерий Залужный, ни президент Украины Владимир Зеленский. Украине удалось сохранить, ну, вот, подавляющее большинство западной военной бронетехники, или там есть какие-то определенные потери. И эта техника, она сыграет свою роль в будущем украинском контрнаступлении. Ну и когда вы, как вы думаете, оно возможно? В следующем году, через год уже звучат цифры вот от западных аналитиков, что 2025 год – реалистичный срок, когда Украина снова сможет пойти вперед.
Значит, давайте исходить из того, что потери есть безвозвратные и есть те потери, которые возвратные. То есть техника, которая вышла из строя, будет отремонтирована, личный состав пройдет подготовку дальнейшую, и это будет все равно боевая единица. Тот танковый батальон, который уже участвовал в боях, вот, он приобрел опыт, или танковая рота, и это более ценные подразделения, чем те, которые не брали до этого участия непосредственно в боевых действиях. Вот. Относительно сроков это будет зависеть от того, вот, сколько, какого типа вооружения мы получим в ближайшие там, 3, 4, 5, 6 месяцев, угу. Вот, и как успешно мы сможем подготовить резервы. Вот, и какие выводы мы, значит, сделаем из того контрнаступления, которое мы начали 4 июня, вот, в том числе и какие выводы сделает политическое руководство Украины, потому что то, что сейчас происходит в политическом руководстве и в конфликте между некоторыми безответственными политическими деятелями и вооруженными силами Украины, это очень страшная вещь.
Ну и последний к вам вопрос. Какие надежды вы возлагаете вот лично на вот такие совместные компании оборонные, производство бронетехники, в частности, на территории Украины? Вот Biosystems и Rheinmetall уже заявили о том, что скоро совсем эти новые бронетранспортеры будут производиться для вооруженных сил Украины на территории Украины. Насколько это большие объемы и зачем это этим компаниям вообще?
Значит, первое, я за обеими руками за то, чтобы мы как можно быстрее на территории Украины начали хотя бы отверточную сборку бронетанковой техники любого производителя. Почему? Потому что это даст нам возможность как можно быстрее насыщать наши вооруженные силы бронетанковой техникой. Это первое. И второе. Бронетанковую технику, которая будет собираться на территории Украины, ее же потом можно будет на территории Украины на этих предприятиях и ремонтировать. А это сокращение сроков возвращения бронетанковой техники в строй. Вот. Зачем это делают западные компании? Они прекрасно понимают, что... Есть возможность, первое, получить бесценный опыт, Вот, они ведь получают информацию, они анализируют ситуацию, они, исходя из полученного опыта, модернизируют свою технику, вот, они смотрят в будущее. И второе, вот, украинский рынок бронетанковой техники, вот, это очень серьезный рынок.
Николай, спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами пообщаться. Николай Соломаха, подполковник Вооруженных сил Украины в отставке, эксперт в бронетанковой отрасли, был вместе с нами. К нам присоединяется Анастасия Косенко-Сологуб, эксперт программы «Латинская Америка и Карибский бассейн», совета внешней политики «Украинская призма», по телефону. Анастасия, здравствуйте.
Доброго вечора.
Анастасия, очень интересно, ну, наверное, для украинцев, зачем Владимир Зеленский вот лично полетел в Аргентину для того, чтобы поздравить с победой в президентских выборах новоизбранного президента Хавьера Милея. Наверное, для многих украинцев во время войны вот странно выглядит визит украинского президента аж на такой далекий достаточно континент. Какие цели вот преследовал украинский лидер, как вы считаете, встретившись с президентом? Ну и чем Аргентина может помочь Украине?
Ну, загалом я би почала відштовхуватися від того, що на початку 2023 року Міністерство закордонних справ України наголосило, що саме цей рік буде роком відносин з Латинською Америкою. Окрім того, ми бачимо зараз, як Україна, вона досить таки активно намагається залучитися підтримкою країн глобального півдня, тобто в тому числі і Латинської Америки. Глава української держави, він неодноразово наголошував про те, що він готовий був здійснити візит до латиноамериканського регіону, проте очікував офіційного запрошення, що і відбулося з обранням Хав'єра Мілея президентом Аргентини. Зокрема, Україна зараз намагається всіляко залучитися підтримкою країн латиноамериканського регіону. Так? Тобто, в певному сенсі ми можемо зараз оцінити як досить таки успішну підтримку України на рівні Генеральної асамблеї ООН, тому що ми бачимо, як вони голосують, збільшував більшість країн регіону, за винятком там Венесуели, Куби та Нікарагуа, вони підтримують резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Окрім того, якщо говорити саме за цілі візиту Володимира Зеленського до Аргентини. Тут бачимо, що ключовим предметом під час зустрічі була саме імплементація української формули миру. Зокрема, про це Володимир Зеленський він обговорював і під час двосторонньої зустрічі з Хав'єром Мілеєм, яка відбулася після інаугурації. Окрім того, перебуваючи з візитом в Аргентині, президент зустрівся також із президентами Уругваю Луїсом Лакалепоу, також президентом Парагваю Сантьяго Пеня та новообраним президентом Еквадору Даніелем Набоа. Окрім того, якщо звернути увагу, що тут предметом їхніх двосторонніх розмов насамперед це була імплементація формули миру. Зокрема, український президент, він запросив президентів долучитися до її реалізації, а також запросив долучитися до ради радників, яка має відбутися у січні 2024 року, яка буде якраз присвячена підготовці саміту Україна-Латинська Америка.
Анастасія, а там много стран в Латинській Америці орієнтуються на Аргентину, на її позицію?
Так, загалом, якщо зараз особливо звернути увагу на це, які погляди відстоює Хав'єр Мілей в зовнішній політиці, він неодноразово наголошував, що він прагне перетворити Аргентину на більш активного регіонального лідера. Зокрема, Аргентина, вона на рівні із Бразилією, Мексикою є регіональним лідером. Тобто ми, якщо говоримо там і в економічному плані, в плані територіальному, ми бачимо, що Аргентина є досить помітною. Окрім того, Аргентина, вона є членом низки регіональних організацій. Зокрема, тут би хотілося саме виокремити таке торговельне об'єднання, як Меркосур, що об'єднує Бразилію, Аргентину, Уругвай, Парагвай, а також віднещодавно також Болівію.
И давайте пару слов скажем о новоизбранном президенте Аргентины Хавьере Милее. Там речь, я так понимаю, может идти не только о поддержке украинской позиции в формуле мира, а и о большем, да, он себя позиционирует как большой друг Украины. Там о военной помощи может идти речь, как считаете?
Ну, насправді, якщо оцінювати інформацію, яка була опублікована на офіційних веб-ресурсах, ось протягом вчора, сьогодні, складно поки що говорити саме за надання військової допомоги. Тобто я виходжу чисто з офіційних джерел. Коли будуть вже якісь такі більш активні натяки на це, тоді я гадаю, ми зможемо говорити про щось більш детальне. Проте хотілося б більше наголосити, зокрема, на зовнішньополітичному вектору Хавьєра Мілея, тому що ми бачимо, що ключовим партнером Аргентини у своїй адміністрації він збирається зробити саме Сполучені Штати. Тобто це і засвідчує, в принципі, ліквідація Центробанку як такого, так, коли ми говоримо про внутрішню політику та відмови від національної валюти ПЕСО, також перехід до долара. Окрім того, саме повернення до більш такого прозахідного вектору засвідчує і відмова Аргентини від курсу до БРІКС. То, що було якраз, скажімо так, однією з цілей попередника Хавьєра Мілея, Альберто Фернандеса.
То есть в каком-то смысле это поражение, да, вот российской и китайской мягкой силы, да, вот в этом регионе его победа?
Я би сказала, що тут якраз от іде відхід від активного співробітництва так з Росією і Китаєм, і більша орієнтація саме на Сполучені Штати. Саме тому Аргентина, вона може бути для України в певному сенсі таким лідером і голосом України в регіоні. В принципі, про це і наголошував Володимир Зеленський під час прес-конференції з латиноамериканськими ЗМІ, чи в Буенос-Айресі, про те, що якраз Аргентина може відіграти в цьому ключову роль, і він надіється саме на підтримку уже чинного президента Хавьєра Мілея.
Спасибо вам большое, Анастасия. Ну, судя по кадрам, понравились друг другу украинские и аргентинские лидеры. Действительно, вот будем ждать каких-то официальных сообщений. Возможно, дело ограничится не только дипломатической такой поддержкой в Организации Объединенных Наций, а и действительно такой конкретной или финансовой, или военной помощью от одной из крупнейших стран Латинской Америки. Анастасия Касанка-Сологуб с нами была, эксперт программы «Латинская Америка» и «Карибский бассейн» Совета внешней политики «Украинская призма». Спасибо, что были с нами. Волонтер Владимир Татаренко из Мариуполя был одним из ангелов Тайры, добровольческого подразделения известного украинского парамедика Юлии Паевской. На заводе «Азовсталь» Владимир отвечал за обеспечение госпиталя в бункере. Потом он попал в плен. Сначала в колонию в Еленовке, а потом уже в российскую тюрьму. В конце октября 2022 года Татаренко, благодаря обмену пленными, вернулся в Украину. И вот что он рассказывает.
Хлопці, всіх вітаю в Україні!
Это прошлогодние кадры обмена военнопленных конец октября. Среди 52 вернувшихся волонтер Владимир Татаренко.
Это глоток свободы, это рассматривать облака, небо, радоваться полету птиц, и ты начинаешь по-другому мир видеть.
До полномасштабной войны мужчина занимался бизнесом. В родной Мариуполь с семьей приехал за 2 дня до вторжения России.
В первые дни я пытался попасть в военкомат, но это было безрезультатно, потому что была и паника, и постоянные авиаудары были. Позвонил я друзьям в Ангела Тайры, вот, спросил, чем могу помочь. Так все началось.
Сначала Владимир с ангелами Тайры помогал гражданским и украинским военным в городе, эвакуировал раненых, а потом попал на Азовсталь. Так до конца и остался там.
Это очень похоже было на Алигьери, на Божественную комедию, когда ты на первые 3 ступеньки в ад спускаешься, и каждая ступенька у тебя какой-то период. Ты думаешь, что вот он ад. Проходит какое-то время, и ты спускаешься еще на более низкую ступеньку.
На заводе «Азовсталь» мужчина отвечал за обеспечение госпиталя в бункере. Помещение, которое находилось на глубине 3 этажей под землей, называли «железякой».
Это достаточно страшное место было. Железяка была место, куда по своей воле никто не хотел попадать.
Владимир заботился на «Азовстале» не только о раненых военных, но и о погибших.
Писали бирки, ложили в пакеты черные. Там, я думал, типа морга, что-то сухое помещение, без солнца, закрытое, хорошее было. И ну, туда относили ребят уже. Это был у нас импровизированный морг. Все уходили, я оставался. Доложил на побратимов крест после.
В День сдачи в плен защитников Мариуполя Владимир тоже выходил из Азовстали последний. Сначала помогал выносить тела погибших, потом раненых.
С тяжелыми мыслями я шел, и я понимал, как бы, куда мы идем. Я понимал, что с нами может быть. И очень тяжело было.
Сначала была Оленовская колония, там морили голодом.
Тебе надо этот баланду вкинуть за 2 минуты кипятка. А если ты не успел, ты встал и пошел. Миску нельзя, ее сдаешь, и все. Обжигали и гортани, и пищеводы.
А сколько вы похудели?
20 килограмм.
Некоторые украинские военные смогли из Азовстали в Оленовку пронести мобильные телефоны, рассказывает Владимир. Поэтому первое время была возможность связаться с родными.
Можно было передать записку. Ее смс-кой отправляли одному человеку, и второй, и тот человек уже звонил там родственникам. У меня получилось 2 раза. Все боялись и рисковали. Она стоила 1 кусок хлеба. Хлеб – это было все. Это была валюта, сигареты и хлеб – это валюта номер 1 были там.
Самый страшный период для Владимира был не в Оленовке, а когда этапировали в российскую колонию.
4-5 часа избивали страшно. За любую татуировку, хоть скоробей, хоть бультерьер у тебя, ну, за татуировки, все, что там связано. Это был в чистом виде садизм. И самое страшное, я уже говорил, это на фоне этого чей-то женский хохот стоял.
В камерах военнопленных заставляли либо стоять по 16 часов на одном месте, либо приседать по 3000 раз в день. Все это сопровождалось регулярными пытками, рассказывает Владимир. Петь российский гимн принуждали дубинками. Но это еще не все.
Когда ты мокрый, в душ, холодной водой и в комнате с кафелем, тебя шокером начинают бить. И дубинками ноги у тебя начинают все время подсказывать, ты даже встать не можешь, тебя еще и за это все время бьют. У меня были сломаны ребра, и в одно и то же место постоянно били, они меня не заживали. Ну, а дальше провода, пальцы, либо мужские достоинства привязывают провода. Со мной в камере сидел парень, 21 год, срочник. Какие он тайны может знать? Что он может вам сказать? О чем? Он сутки не мог разговаривать после пыток.
Не падать духом Владимиру помогало общение с другими военнопленными. Все старались друг друга поддерживать.
Я засыпал с одной единственной мыслью. То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Если ты сегодня не умер, значит, ты стал на шаг сильнее, на шаг ближе к победе.
В российском плену мужчина пробыл 5 месяцев. За день до обмена его особо жестко допрашивали, угрожали расстрелом.
Сказали, что я морской какой-то разведчик или пехотинец, что я не раскалываюсь, и поэтому утром меня поведут на расстрел. Они увидели, что дата рождения и завтрашний день совпадают, их очень радовало, что на табличке будут ровные числа.
Но на следующий день Владимира повели не на расстрел, а на обмен. Это был как раз его 47-й день рождения.
Когда дали сухпай, уже ребят успокаивало. Всем говорят, что все, ребята, это обмен, ну, на расстрел сухпай не дает.
Привет, Лосик, с повернением, с повернением.
Потом длительная реабилитация, лечение. Только спустя год после освобождения Владимир начал приходить в себя и возвращаться к нормальной жизни. Но воспоминания из памяти не сотрешь.
Я и дня не пожелаю никому такое выдержать. Но то, что ребята, которые сейчас там, мольба, чтобы держались.
Друзья, ну и завтра начнется официальная часть визита украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Американское издание Bloomberg уже сообщает, что 12 декабря утром президент Зеленский в ходе своего визита в США выступит с обращением на заседание американских сенаторов. Также украинский лидер проведет встречи со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Ну, ранее, напомню, Белый дом и офис президента Зеленского анонсировали встречу Джозефа Байдена и Владимира Зеленского в этот же день, во вторник, 12 декабря. На встрече, как Как сообщал Белый дом, американский лидер планирует подчеркнуть, что США обязались поддерживать народ Украины в защите от российской агрессии. Осталось совсем немного времени для того, чтобы Конгресс Соединенных Штатов Америки принял законопроект о выделении военной помощи Украине до того, как он пойдет на рождественские каникулы. Ну и пока этот вопрос не решен, вполне возможно, что каким-то образом удастся подтолкнуть переговоры между Демократической и Республиканской партией в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Обсудим завтра это в нашей студии. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас. Особенно рекомендуем подписаться на наш Телеграм. Там самые быстрые и яркие новости. Ну и попросим, если хотите сказать нашей команде спасибо, поставить лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Пока что мы с вами прощаемся. Спасибо, что провели с нами этот час. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».